не подойду ли взамен я, он проквакал, что нет, и бросил трубку. А вот второй звонок, на который я ответил уже внизу, в кабинете, был от Лона Коэна из газет, который, напротив, всегда предпочитал иметь дело именно со мной, а не с Вулфом. Лон интересовался, когда лучше подослать фоторепортера, чтобы заснять, как Вулф будет кормить дерьмом копов. Похоже, у одного из двоих полицейских, которые уносили Хэтти из дома, был свой лазутчик в редакции газет. Ясное дело, Лона интересовало еще и многое другое, но я сказал, что с ответами придется повременить, пока они у меня самого появятся. Я сидел и ломал голову, не стоит ли снова заглянуть к Вулфу, когда телефон позвонил в третий раз. Натаниэль Паркер извинился, что не сумел вызволить нашу клиентку из заточения, пояснив, что потратил целых 3 часа, чтобы выяснить, где она находится. А в результате встретился с ней лишь около полуночи и высказал надежду, что к полудню ее выпустят. В 9 утра троица спустилась. Мне всегда казалось, что один из секретов их успеха заключался в том, что никто из них не походил на сыщика. Взять, например, Сола Пензера. Маленький, жилистый, с огромным носом, вылитый таксист. Коренастый, широкоплечий и почти лысый Фред Даркин сошел бы за носильщика. А высокий и элегантный Орик Этер вполне мог бы торговать дорогими автомобилями. Войдя в кабинет, Сол сказал, чтобы я выдал каждому из них $300 подержанными купюрами. Открывая сейф, я проворчал, что даже с учетом инфляции и переименования консьержей в суперинтенданты, красная цена им 50 сент, и предложил вернуть разницу. Ори сказал, что ничего не выйдет, потому что им, по всей видимости, придется подкупать еще клерков, лифтеров и соседей. Сол добавил, что каждый из них будет звонить мне примерно раз в 2 часа. Выпроводив всех троих, я занялся обычными утренними делами. Вскрыл почту, вытер пыль на столах и занес в картотеку свежие сведения о размножении орхидеи, которые Теодор кладет мне на стол каждый вечер. Однако всем этим занимались только мои глаза и руки, тогда как мысли бродили вдалеке. Из всего круга моих обязанностей, от затачивания карандашей до выкручивания рук посетителям, хватающимся за оружие, наиважнейшее состоит в том, чтобы пилить и подкалывать Вулфа. И он это отлично знает. Только таким образом мне удается держать его в тонусе. Порой даже я не могу сказать, на самом деле он работает или только притворяется. Вот этот вопрос и мучил меня в то утро. Если Вулф просто тянул время, чтобы лишний раз не утруждать свой гениальный мозг, и послал за Солом, Фредом и Ори лишь для отвода глаз, то моя задача заключалась в том, чтобы подняться в оранжерею и начать его доводить. Старая как мир история. Однако дело на сей раз осложнялось тем, что, когда Вулф прищурится и спросит: «А что ты предлагаешь?», я не найду, что ответить. Вот какие мысли бродили в моей голове, когда в начале 11-го позвонили в дверь, я отправился в прихожую посмотреть, кого еще нелегкая принесла. Это оказался Альберт Лич, в шляпе, также надвинутой на глаза. Я открыл дверь. «Доброе утро», — поздоровался он, запуская руку во внутренний карман пальто. Я решил, что он собирается вновь предъявить мне удостоверение. «Не стоит», — величественно махнул я рукой. «Я вас и так узнал». Однако вместо удостоверения он извлек сложенный в 4 листок и предъявил мне. «Ордер, выданный Федеральным окружным судом», — процедил Лич. Я развернул листок и сперва пробежал его глазами, а затем внимательно прочитал от начала до конца. «Знаете, а ведь это нечто новенькое. До сих пор нам еще не вручали ордеров, выданных Федеральным судом. Мистер Вулф будет рад добавить его к нашей коллекции». С этими словами я убрал бумажку в собственный карман. «Обратите внимание», — начал Лич, — «что мне даны полномочия подвергнуть ваш дом обыску, чтобы найти указанный предмет». «О, не извольте беспокоиться. Вы же слышали, как вчера я сказал Крэмеру, что положил сверток в сейф. Он и сейчас там. Заходите». Я посторонился, впуская его. Манеры у секретного агента были безукоризненны. Войдя в прихожую, он снял шляпу, подождал, пока я не запру дверь, и лишь тогда проследовал за мной в кабинет. Я открыл сейф, вынул из него оберточную бумагу и, зажав двумя пальцами, большим и указательным, положил ее на свой письменный стол. Затем принес пачку банкнотов и бечевку. «Вот, пожалуйста», — заявил я. Сняв с бумажек отпечатки пальцев, я снова заворачивать их не стал. Лич стиснул зубы. «Что-то не припомню, чтобы вы говорили инспектору Крамеру про отпечатки пальцев», — противным голосом прогнусавил он. «Разве?» Я изумленно вскинул брови. А мне казалось, что говорил. Впрочем, процедура эта после того, как Эннис рассказала, как и где нашла сверток, была совершенно автоматической. Но кроме ее и моих, вы никаких других отпечатков не найдете. Мне, во всяком случае, это не удалось, хотя я действовал весьма тщательно. «Вы прикасались к уликам», — возмутился Лич. «Разве тогда это были улики?» — обиженно спросил я. «Улики чего?» «Как бы то ни было, все отпечатки на месте. Я дам вам пакет для переноски. Однако сначала мы пересчитаем все деньги, и вы напишите мне расписку. Они ведь по-прежнему принадлежат мисс Хэтти Эннис». Лич открыл было рот, но тут же его захлопнул. Он оказался в щекотливом положении. Он прекрасно знал, что я знал, что он знает, что я знаю, что деньги фальшивые. А следовательно, нам обоим было отлично известно, что Хэтти не видать этих денег, как своих ушей. Однако предпочитал пока об этом молчать. «Ладно, давайте договоримся так», — предложил я, видя его мучения. «Взвесим их на почтовых весах. Кладите». Лич послушно положил деньги на чашку весов. Стрелка чуть-чуть не дотянула до 17 унций. Я вынес ему из кухни чистый пакет для продуктов, сел за стол, придвинул к себе пишущую машинку и отстучал расписку на 16 11/12 унций $20-долларовых купюр. Меня так и подмывало добавить «в идеальном состоянии», но я вовремя припомнил, как Лич предупреждал меня не играть в кошки-мышки с секретной службой. В то самое мгновение, когда я протягивал ему расписку и ручку, в дверь снова позвонили, и я пошел в прихожую. Это был инспектор Крэмер. Я открыл дверь и впустил его. Заперев дверь на засов и обернувшись, я увидел перед своим носом сложенную в четверо бумажку. Прочитал. Решил, что коллекционной ценностью данный экземпляр не обладает. Обычный ордер штата Нью-Йорк. «Обрати внимание», — самодовольно пророкотал Крэмер, — «что мне дано право произвести обыск, чтобы найти этот сверток». «Не трудитесь», — хмыкнул я. «Вы отлично знаете, где его искать». Он протопал через прихожую в кабинет. Я остановился в дверях. Лич, стоявший возле моего стола с пакетом в одной руке и деньгами в другой, обернулся. «Маленькая проблема», — произнес я. Лич уже подмахнул мне расписку на всю сумму, но я могу ее порвать. «Слушайте, а почему бы вам пополам их не поделить, а? По-братски». Крэмер остановился в футе от секретного агента. На его шее подергивалась жилка. «Этот сверток — улика в деле об убийстве», — с трудом сдерживаясь, произнес он. «У меня на руках судебный ордер на его изъятие».
«У меня тоже», — ответил Лич, — «выданный федеральным судом».
Он неторопливо сложил деньги в пакет и зажал его под мышкой. «Если пришлете к нам своего человека, инспектор, ему позволят осмотреть содержимое. Мы всегда за то, чтобы сотрудничать с местными блюстителями порядка». Обогнув Крэмера, он двинулся к выходу. Крэмер круто развернулся и последовал за ним. По пути он метнул на меня взгляд, который наверняка испепелил бы любого менее искушенного в столкновениях с властями бойца. Открывать им дверь я не стал, опасаясь, что не сумею так долго сохранять серьезное выражение лица. Однако стоило двери за парочкой захлопнуться, как сдерживаться я перестал. Смех просился на свободу с той самой минуты, как Крэмер предъявил мне свою бумаженцию, и вот теперь я его выпустил. Я так громко и долго смеялся, что в дверях кухни появился фриц узнать, что случилось. Смысла беспокоить Вулфа в оранжерее не было, поэтому я дождался 11 часов, когда он спустился на лифте и вошел в кабинет. В отличие от меня, он никогда не хохочет. Однако, увидев оба ордера и выслушав мой красочный рассказ, он позволил себе от души хихикнуть, а в глазах мелькнул огонек. Затем Вулф высказал удовлетворение по поводу своего отсутствия, пояснив, что в противном случае Крэмер спустил бы на него всех собак и обвинил бы в подлоге и подстрекательстве. Я согласился с ним. В течение следующего получаса поочередно позвонили Сол, Фред и Ори. Ничего обнадеживающего. Ори побеседовал с Максом Эдером, с консьержем его дома и еще с тремя жильцами. Фред купил белку и кенгуру, после чего целый час проторчал в мастерской зоопарка Гарри. Сол внутрь театра Машрум не заходил. Снаружи здание выглядело так, будто могло запросто обвалиться, если кто-то по неосторожности прислонится к его стене. Сол потратил 2 часа, опрашивая людей из окрестных домов. Изложив донесение Вулфу, который сидел за столом и разгадывал кроссворд в лондонском обсервере, я в ответ удостоился лишь невнятного хмыканья. Я уже решил было, что пора его растормошить, когда в дверь в очередной раз позвонили. На сей раз за дверью стояли Натаниэль Паркер и Хетти Эннис. Адвокат перестарался. Я вовсе не просил его приводить к нам Хетти. Если даже у меня не было настроения с ней возиться, то что уж говорить о Вулфе. Да и что я мог ей сказать? Что на Вулфа снизошло озарение или нет, и он тратил ее деньги со скоростью $50 в час? Открыв дверь, я остался стоять в проеме. «Привет», — поздоровался я, вложив в голос все свое жизнелюбие. «Какая радость! Извините, Хэти, что не удалось выручить вас быстрее, но мистер Паркер сделал все, что было в его силах. Отвезете ее домой, Нат? Мы тут по рукам и ногам повязаны». «Не называй меня Хэти», — заявила она, — «пока я не выясню, что вы тут замышляете».
«Это она настояла, чтобы я привез ее к вам», — сказал Паркер, и выглядел он обеспокоенным. «Я пойду. Я отменил 2 встречи, а теперь и на 3-ю опаздываю. Позвоните, если понадоблюсь». И он ушел.
«Всякий раз, как я прихожу сюда», — процедила Кэти, — «ты торчишь в дверях, как столб. Что за манеры? И какой смысл вообще открывать дверь, чтобы загораживать проход?»
Я посторонился, и она вошла. Стащив толстые шерстяные перчатки, Хетти запихнула их в карманы, потом расстегнула пальто, но тут уж я решил не ударить лицом в грязь и, подскочив к ней, помог снять пальто. Пока я вешал его на плечики, Хетти успела прошмыгнуть в кабинет, а когда я туда вернулся, сидела в красном кожаном кресле и, как ни в чем не бывало, выдерживала мрачный взгляд Вулфа.
«Да, насчет этого адвоката», — начала она, — «платить еще и ему я не собираюсь. Когда я сказала малому, что заплачу вам $42 000, то подразумевала любые расходы».
Вулф хмуро уставился на меня. «Все верно», — кивнул я. «Я же говорил вам, она меня заколдовала. Все это предусмотрено». Вулф перевел взгляд на нее.
«Очень хорошо, мадам. Я расплачусь с адвокатом. Вы пришли только ради того, чтобы сказать мне это. Я уже говорила вам, не смейте называть меня мадам. Так вот, сначала я хочу взглянуть на свои фальшивые денежки, а уж тогда и решу, стоит ли вам доверять. Давайте их сюда».
Вулф посмотрел на меня. Ему случалось выходить победителем из любых переделок, но сейчас он казался беспомощным младенцем.
«Арчи», — выдавил он.
Я выдвинул ящик стола, достал 3 листа бумаги, подошел к ней и показал верхний из них. Это принес коп по фамилии Крэмер. Подписан судьей штата Нью-Йорк с требованием выдать предъявителю все банкноты вместе с оберткой. Крэмер знает нас с Вулфом как облупленных, но особой любви почему-то не питает. Во всяком случае, ордер он мне вручал, ехидно усмехаясь.
«Ясно. Я ж говорила, что от тебя толку, как от козла молока. Ты, значит, постойте-ка. Мы предвидели такой поворот событий».
Коп опоздал. Я вручил ей 2-ю бумажку. Приходил некий тип с ордером, подписанным федеральным судьей. И я отдал все деньги ему, так что копу мы нос утерли. Не скажу, что мы подстроили это, но что случилось, то случилось. От огорчения у бедняги даже язык отнялся. Я вручил ей 3-ю бумагу. Вот расписка, которую дал мне этот тип. Хетти даже не посмотрела ни на один из документов, а молча вернула их мне. Она заметно расцвела.
«Жаль, меня здесь не было», — вздохнула она.
«Мне тоже, мисс Энис. Вот ж порадовались бы.
Зови меня Хэтти».
«С удовольствием». Я снова убрал бумаги в ящик. «Тяжелая ночка выдалась, да?»
«А, не слишком. Там была кушетка, я даже поспала немножко. Но женщина, которая была со мной, не давала выключить свет. Да и копы являлись каждые 2 часа и принимались за свое. В жизни таких тупиц не видела. Неужели непонятно, что перед ними я ни за какие ковришки рта не раскрою?»
«Так вы вообще отказались отвечать?»
«Конечно. Молчала себе в тряпочку и все. Я ж тебя предупредила».
«Ни слова им не сказали?»
«Да. Даже когда совсем проголодалась. Это было самое неприятное. Они приносили поесть вечером и утром, но я так ни к чему и не прикоснулась. Мало ли чем они напичкали пищу. Знаю я их. Они на все способны, лишь бы мне язык развязать».
«Так вы со вчерашнего дня ничего не ели?»
«Нет, конечно».
«Это возмутительно», — буркнул Вулф. «У нас есть удобная комната для гостей. Мистер Гудвин проводит вас туда, а мой повар принесет вам еду. После такой голодовки вам следует есть осторожно. У вас есть любимое блюдо?»
Хэтти наклонила голову на бок. «Есть фальштаф, представьте себе». «Что ж, кажется, старушка погуляет на славу. Я ведь наслышан про вашего повара. Как насчет бараньих почек по-бургундски?»
Вулфа нелегко огорошить, но ей, похоже, и это удалось. Он с изумлением уставился на нее.
«На приготовление этого блюда потребуется некоторое время, мисс Энис. Не менее 2 часов. Бога ради, а я пока посплю. Ванная у вас там хотя бы есть?»
«Разумеется».
«Здорово. Значит, и запах копов заодно смою. Да, кстати, а как насчет вознаграждения?»
— спохватилась Хэтти.
«Оно бы нам не помешало».
«Вопрос о вознаграждении пока остается открытым», — сухо произнес Вулф.
«Я подумаю на этот счет. Просто пока у нас есть более срочное дело. После того, как вы освежитесь, какое еще дело?»
«То, ради которого вы прибегли к моим услугам. Расследование убийства, совершенного в вашем доме.
Я наняла вас, чтобы вы заставили копов есть дерьмо. А этого вы уже добились. Скажите, Крэмер — это такой здоровый тип с красной рожей и голубыми поросячьими глазками?»
«У поросят глаза не голубые. В остальном описание ему подходит».
«Значит, ему вы уже нос утерли. Эх, как жаль, что меня здесь не было. Что за невезуха? Он ведь первый ко мне ворвался, когда они дверь высадили. Проследите, кстати, чтобы они за нее заплатили. А убийство — это их дело. Меня, конечно, удивило, что это Тами Бакстер. Ведь я полагала, что у фальшивомонетчика в гардероб побогаче. Ясно, что ее укокошили. Ведь он подумал, что это она забрала сверток. Хотя вчера утром я предупредила ее».
Зазвонил телефон. Я развернулся, чтобы взять трубку. Женский голос сообщил, что со мной желает переговорить мистер Мэндел, и вскоре в мое ухо ворвался знакомый голос.
«Гудвин, это Мэндел из офиса окружного прокурора. Вы мне очень нужны. Сколько вам понадобится времени, чтобы сюда добраться?»
«Минут 20, если это и вправду необходимо».
«Очень. Сейчас 10 минут первого. Жду вас в 1:30. Договорились?»
Я ответил, что да, если не попаду в пробку. И встал. «Офис окружного прокурора», — возвестил я. «Странно еще, что так долго тянули. Впрочем, я вам больше не нужен. Вы, похоже, стали понимать друг дружку с полуслова». И я покинул их. Глава 8.